Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Секретариат президента Украины распространил в последние часы специальное заявление, в котором подтверждено намерение Киева погасить задолженность за российский газ в размере 2 миллиардов долларов. Одновременно в документе сообщается, что Украина полностью перевела плату за поставленный «Газпромом» газ в минувшем ноябре и декабре. Согласно имеющейся информации, сегодня правительство Украины дало указание двум государственным банкам предоставить заем в размере 2 миллиардов долларов компании «Нафтогаз», которая является должником «Газпрома». Незадолго перед этим «Газпром» начал техническую подготовку к возможному ограничению с 1 января подачи газа на Украину. Официальный представитель холдинга Сергей Куприянов пояснял, что для этого был уже создан оперативный штаб. Куприянов заявлял, что цена на газ для Украины в следующем году составит 418 долларов за 1000 кубометров. В этом году Украина покупала газ по 180 долларов. Обострит ли газовый конфликт с Россией внутриполитическую ситуацию на самой Украине? Об этом говорим с председателем Общественного совета Украино-Российского сотрудничества, бывшим заместителем главы Думского комитета по делам СНГ Вячеславом Игруновым. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Вячеслав Владимирович.
Добрый вечер.
Какие последствия для украинской экономики может иметь вот согласие на покупку российского газа по 418 долларов за 1000 кубометров?
Дело в том, что если бы экономическая ситуация была столь же благоприятна, как в предыдущие годы, я думаю, что украинская экономика бы выдержала такое давление, поскольку 40% приблизительно украинского бюджета формируется за счет экспорта металла, на производство которого в основном и идет голубое топливо. В принципе, это могло быть так, но после того, как рухнул рынок, после того, как металл стал избыточным для текущей экономики, я думаю, что для Украины такая плата является непосильной. Разумеется, это означает и рост платежей для граждан, а если посмотреть на то, как рухнул курс гривны, то здесь совершенно очевидно, что у украинского населения не будет возможности расплатиться с этим газом. Таким образом, рост социальной напряженности при такой цене на газ представляется совершенно неизбежным.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер еще накануне ставил Украине жесткий ультиматум.
Счет уже пошел на часы, и если Украина до конца дня 31 декабря не погасит свою задолженность, то у «Газпрома» не будет никаких оснований для поставки газа на Украину. Хотя время до конца дня 31 декабря осталось не так много, но мы надеемся, что Украина полностью погасит свою задолженность и подпишет контракт на поставку газа на 2009 год.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи председатель Общественного совета Украино-Российского сотрудничества, бывший зам главы Думского комитета по делам СНГ Вячеслав Игрунов. Вячеслав Владимирович, как вы думаете, подрывает ли «Газпром» нарочно украинскую экономику, ставя столь высокую цену за газ?
Ну, я думаю, что дело вовсе не в «Газпроме», и «Газпром» совершенно не заинтересован в разрушении украинской экономики по той простой причине, что Украина является очень крупным потребителем газа, и, в принципе, если Украина будет покупать по рыночным ценам газ, то это очень выгодный приобретатель наших энергоносителей. Дело, конечно же, заключается в гораздо более высоких сферах, в сфере политики, и, безусловно, политические мотивы являются чрезвычайно важными в таком решении. «Газпром», напомню, государственное предприятие и, безусловно, находится в полном подчинении у высшего руководства страны. В той ситуации, которая сложилась между Россией и Украиной, Россия хотела бы, безусловно, предпринять какие-то достаточно жесткие меры против Украины, однако она бы не хотела демонстрировать, что не хотела бы демонстрировать каких-то политических шагов. А в данном случае повышение до рыночного уровня цены за газ является достаточно естественным шагом. Именно от этого требовали в свое время западные страны от России, чтобы она продавала всем по газ по рыночным ценам, и внутри страны ввела рыночные цены на газ. И Россия демонстрирует, что она это делает. Юридически придраться к таким шагам совершенно невозможно. А можно было бы, конечно, пойти на более мягкий график повышения этих цен, но такие шаги предпринимаются к стране, с которой складываются дружественные отношения. В отношениях с Украиной никакой дружественности, безусловно, нет, и украинское правительство, имея огромные долги, тем не менее тратит сотни миллионов долларов на фактические пропагандистские шаги, ставящие Россию в достаточно сложное положение. Конечно, это вызывает негативную реакцию у российской власти.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, обострит ли газовый конфликт с Россией внутриполитическую ситуацию на Украине, мы говорим с председателем Общественного совета Украино-Российского сотрудничества, бывшим заместителем главы Думского комитета по делам СНГ Вячеславом Агрономом. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Михаил Гончар, директор энергетических программ Киевского центра «Номос», предлагает дать отпор «Газпрому».
Украинская сторона вынуждена будет действовать таким же ломовым методом. То есть это тарифы на транзит, тарифы на хранение, особенно на хранение газа. В этой ситуации цена 418 – это просто из того же арсенала методов введения психологической и информационной кампании, которая характерна для «Газпрома». Поэтому я не думаю, что это из разряда реальных сценариев. Конечно, из разряда страшилок, да. Реальный же ценовой коридор, он находится в совершенно другой позиции. То есть, если речь идет о европейских уровнях цен, то поставки для стран ЕС на следующий год, они где-то предусматривают ценовый коридор 260-300 долларов на 1000 кубических метров. Поэтому цены 418, мотивированные экономическими соображениями, быть не может в принципе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, обострит ли газовый конфликт с Россией внутриполитическую ситуацию на Украине, мы беседуем с председателем Общественного совета Украино-Российского сотрудничества, бывшим заместителем главы Думского комитета по делам СНГ Вячеславом Агрономом. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к гостю Владимира. Первое. Известно, что цена 1000 кубических метров газа рассчитывается по определенной формуле, исходя из стоимости нефти, да? Цены на нефть упали в 3 раза. Исходя из этого, цены на газ тоже должны упасть в 3 раза, да? Вот мне интересно, откуда вот для Украины взялись эти цены в 418 долларов за 1000 кубических метров? Если еще учитывать, что никакого транзита вот до Украины нет, да? Через Украину идут, и там еще по Западной Европе. Так что для Западной Европы они должны быть дороже, хотя бы из-за транзита. И второе. Вот устраивают постоянные новогодние конфликты при поставках газа в Западную Европу на границах Украины, да? Насколько Россия подрывает свой имидж как надежного поставщика газа в Западную Европу?
Тут есть несколько ответов. Прежде всего, в настоящее время цена на газ отрывается от цены на нефть, потому что не существует такого же рынка газа, какой существует для нефти. Это во-первых. Во-вторых, цена в 418 долларов, безусловно, вряд ли реально. Цена в Европе колеблется от 330 до 380 долларов за 1000 кубов. И в этом смысле, конечно же, 418 – это действительно страшилка, это запросная позиция, и согласование приведет к тому, что цена, скорее всего, будет колебаться где-то в районе 250 долларов. Слишком жесткое давление для России действительно невыгодно, по той простой причине, что Запад и так испытывает определенные проблемы. Но надо сказать, что Россия сегодня готова идти на некоторые моральные потери, которые потом как бы компенсируются некоторым уважением к сильной позиции России. Это можно проследить, например, на той решительности, с которой действовала Россия в Грузии. Я думаю, что на энергетическом рынке она уже приучила всех к тому, что она может действовать достаточно жестко. При этом «Газпром» говорит о том, что он вовсе не собирается ограничивать европейских потребителей. Если европейские потребители будут ограничены, то только за счет как бы нелегальных действий Украины. В данном случае наносится ущерб не только по репутации России, но и оказывается определенное давление на Украину. Как я уже сказал, Россия сегодня готова идти на определенные жертвы ради достижения некоторых прагматических целей.
Бывший член Думского комитета по делам СНГ Андрей Савельев, лидер незарегистрированной партии «Великая Россия», удручен несостоятельностью украинской экономики.
Украинское государство сейчас под большим вопросом, поскольку экономика оказалась несостоятельной еще в большей степени, чем российская. И все это хаотизирует политическую обстановку. Поэтому очень трудно говорить, на чью мельницу здесь льется вода, какая из группировок в результате хаотических процессов, в конце концов, окажется наверху. Единственное, что можно сказать наверняка, это те, кто уже задействован на политической сцене, кто несет основную ношу ответственности за неготовность Украины к кризису, должен уйти в политическое небытие. Но, скорее всего, это кандидатура Ющенко, и здесь кризисный процесс только ускорит его уход. А дальше дележ власти уже будет происходить так, как мы предсказать не можем.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
С наступающим Новым годом.
Взаимно.
Вот. И вот мне кажется, что вот этот конфликт газовый между Россией и Украиной, ну, конечно, он отразится на внутриполитическую, как говорится, политику, ну, жизнь на Украине. Потому что, мне кажется, ну, так оно, наверное, и есть, потому что это вот льют воду, как говорится, на мельницу Тимошенко против Ющенко. Вот не знаю, потому что Ющенко, ну, он не выгоден правительству России, президенту, потому что, ну, во-первых, Украина при нем хочет вступить в НАТО. Во-вторых, вот эти вот, значит, за каждый рубль, значит, в смысле, долг надо вернуть. Но неужели там все так подсчитано до копейки? Ведь это же, ну, это, я не знаю, 2 миллиарда 200 миллионов, по-моему, да, долг там такой вот.
Слово Вячеславу Игрунову.
Ну, что здесь можно сказать? Здесь нет вопроса. Долго существует долг. Можно было бы копить, как прежде Россия копила долги, потом реструктурировать его, как однажды уже был реструктурирован огромный украинский долг. Но, повторяю, для того, чтобы это сделать, Россия должна относиться к Украине как к дружественному государству. Когда же Украина перебрасывает войска на границу с Россией, когда она подписывает соглашение, не вполне прозрачное для российской стороны, о сотрудничестве с Соединенными Штатами, когда предпринимаются шаги по дискредитации России, и сколько бы ни говорилось о том, что кампания по Голодомору не является антироссийской, каждый на Украине знает, что такая составляющая в этой пропаганде существует и является чрезвычайно сильной. В этой ситуации российская власть, которая не умеет действовать мягко, не может использовать мягкую силу, которая не могла найти общего языка прежде с украинской элитой, выбрала единственный возможный для нее способ оказания жесткого давления. Юридически придраться к этому вряд ли возможно. Она вправе требовать оплату за свои товары. Если, например, с осуждением России выступают некоторые западные страны, то Россия обращается к этим странам, такое уже было, говорит, ну что ж, вы готовы поддержать Украину, выделить эти ресурсы для покупки газа. Почему Россия должна оплачивать антироссийскую кампанию, антироссийскую власть, антироссийскую риторику Украины? В этом есть, конечно, определенный смысл.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
С Новым годом наступающим.
Вас также.
Господин Грунов. Да. А вы собираетесь оплачивать за оккупацию Украины, за убийство моих родственников?
Знаете, дело в том, что я сам происхожу с Украины, и моя семья тоже пережила голод, она пережила политические репрессии, много людей из моей семьи были репрессированы. Однако я хотел бы задать вопрос, что имеется в виду под оккупацией Украины? Вы имеете в виду оккупацию Западной Украины? Вы полагаете, что Западная Украина сегодня готова отделиться от Восточной Украины и присоединиться к Польше? Я думаю, что это не соответствует действительности. Вряд ли кто-то считает это оккупацией. Я думаю, что сами украинцы считают эти действия советской власти воссоединением Украины. И никто не хочет отдавать ни Черновицкую область, ни, скажем, Ужгород, Смукачево. Никто не отдаст ни Львов и так далее. Так что об оккупации речи не идет. И если кто-то говорит о том, что Россия совершила оккупацию Украины, то я думаю, это просто очень неловкое соображение. Оно не имеет никаких исторических оснований.
Слушаем вопрос из подмосковного Королева от радиослушателя Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, и всех сотрудников поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю расширения аудитории, чтобы вам звонили разные люди из разных городов, а не только Николай этот из Тулы, там 15 человек нас. Надо все-таки как-то по-другому к этому подходить. А вопрос у меня такой. Вот почему, скажем, Россия за последние 5 лет от президента Ющенко и во внутренней украинской политике, и на международной арене. Ведь эта политика откровенно враждебная. Мы не слышали такого ни от президента Финляндии, ни от Швеции, ни от какой-либо другой страны. Но от этого режима мы столько выслушали, что просто вот уже дальше невозможно. Но как у России поступать иначе с такой недружественным режимом? Я не имею в виду украинцев, я имею в виду именно вот этот киевский бандеровский режим. Я считаю правильно.
Я должен вам сказать, что вы не совсем правы. Я думаю, что то, что мы слышали от Украины за последнее время, гораздо менее сильно звучит, чем высказывание Саакашвили, чем то, что говорит о российской власти политическая элита прибалтийских государств. Этот перечень можно было бы продолжить. Нет, Россия вызывает раздражение у очень многих. Что касается Финляндии, то здесь традиционно другие отношения. Они сложились еще со времен Маннергейма, который был поклонником Российской империи, российским генералом и очень уважительно относился к России. Эта традиция сохранилась, несмотря на российско-финскую войну. Но такого не скажешь о Польше, такого не скажешь о Чехии, такого не скажешь еще о целом ряде стран, где Россия как бы приложила руку к становлению поствоенных режимов. Поэтому я не думаю, что на Украине какая-то уникальная ситуация. Уникальная заключается лишь в том, что на самом деле большая часть украинского населения действительно не разделяет тех подходов, которые демонстрирует, допустим, господин Ющенко, но не только он один, не надо заблуждаться относительно и других лидеров, Тимошенко, Януковича и так далее. Вопрос заключается только в том, что альтернативная позиция на Украине не представлена. Поэтому с неизбежностью побеждают те люди, которые вовсе не ориентированы на сотрудничество с Россией. Кроме того, необходимо сказать, что и Россия не представляет собой такого идеала, с которым уже очень хотелось бы сотрудничать. Очень многие люди, поклонники российской культуры, люди русскоязычные, не горят желанием так уж сближаться с Россией в современной Украине. Они не испытывают любви ни к Ющенко, ни к Тимошенко, ни к Януковичу, но и к России тоже не испытывают горячих чувств. Так что здесь проблема отнюдь не только в одной Украине.
Слушаем вопрос из Смоленской области от Людмилы Ивановны.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Прежде всего поздравляю всех работников радиостанции «Свобода». Успехов вам, расширение аудитории, действительно, я поддерживаю того товарища. Во-вторых, очень жаль, что прекратила работу спортивная программа. Там вели такие высокоинтеллигентные ведущие. Дай бог им всего хорошего. А теперь вот господин Брунов. Ой, наше высшее руководство вынуждает страны-соседи бежать от чекистско-бандитского высшего руководства России. А вот по СНГ полный провал и ваш в частности. Как можно сделать из друзей, из родных людей врагов?
Ну, я с вами согласен. Это и мой провал в частности по той простой причине, что, занимая официальные должности, я не сумел предотвратить того развития событий, которое имело место. Но, опять же таки, тут нельзя винить одну сторону. Здесь нельзя винить только Россию, хотя я согласен, что Россия много сделала для того, чтобы потерять своих соседей и своих союзников. Однако давайте посмотрим на те режимы, которые от нас бегут. Саакашвили, Ющенко, ну, еще можем назвать некоторые страны. А что, они лучше России? Лично я должен вам сказать, что не хотел бы я жить под Саакашвили и при тех режимах, которые сложились в данной Украине, хоть Кучма, которого мы так считали человеком авторитарным, оказался гораздо более мягким руководителем для Украины, чем тот режим, который называет себя демократическим. Так что не только на себя надо обратиться, хотя на себя обратиться необходимо.
Напомню, что секретариат президента Украины распространил в последние часы специальное заявление, в котором подтверждено намерение Киева погасить задолженность за российский газ в размере 2 миллиардов долларов. Одновременно в документе сообщается, что Украина полностью перевела плату за поставленный «Газпрому» газ, минувшим в ноябре и декабре. О том, обострит ли газовый конфликт с Россией внутриполитическую ситуацию на самой Украине, об этом мы беседуем с председателем Общественного совета Украины-Российского сотрудничества, бывшим заместителем главы Думского комитета по делам СНГ Вячеславом Игруновым. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Бывший вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян освобожден из-под стражи. За него внесен залог в 50 миллионов рублей. Как сообщила адвокат Елена Львова, во вторник с больничной палаты, где содержится Алексанян, была снята охрана. Василий Алексанян, обвиняемый в финансовых злоупотреблениях, тяжело болен. Компания «Нафтогаз Украины» заявила, что заплатит долг России в размере 2 миллиардов долларов. Компания возьмет кредиты у двух украинских банков, чтобы оплатить задолженность перед Россией за поставки газа. Ранее «Газпром» предупредил о возможном прекращении поставок на Украину, если долг в сумме 2 миллиарда долларов не будет покрыт. Жертвами вооруженного конфликта в секторе Газа, по последним данным, стали 350 человек. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что операция в Газе находится в начальной фазе. Израиль заявляет, что цель операции – пресечение ракетных обстрелов его территории боевиками группировки «Хамас». Международный комитет Красного Креста выразил крайнюю озабоченность положением жителей сектора Газа, находящихся в зоне военных действий. В заявлении комитета подчеркивается, что в больницах сектора Газа находится более 1200 раненых, уменьшаются запасы продовольствия, больницам скоро понадобится донорская кровь и медикаменты. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» сообщила, что в 2008 году 62 журналиста и сотрудника СМИ погибли по причине своей профессиональной деятельности. Этот показатель ниже, чем в 2007 году. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, обострит ли газовый конфликт с Россией внутриполитической ситуации на Украине, мы беседуем с председателем Общественного совета Украино-Российского сотрудничества, бывшим заместителем главы Думского комитета по делам СНГ Вячеславом Игруновым. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Константин Затулин, первый зам главы Думского комитета по делам СНГ, директор Института стран СНГ, сожалеет о параличе власти на Украине.
Разные политические силы будут по-разному использовать факт конфликта с Россией по газовым делам. Добиться договоренности сегодня и выполнить обязательства Украины не в состоянии. На Украине глубокий политический кризис, то, что одни называют белым, другие называют черным. И фактически имеет место паралич решений по наиболее важным государственным вопросам, в том числе и по таким, как поставки газа. То, что правительство считает приемлемой ценой, неприемлемой ценой считает президент. Всегда есть возможность по этому поводу поспекулировать и сказать, что вот если бы мы вели переговоры, мы бы задешевле законтрактовали российский газ. Все это накладывается на простое обстоятельство: на Украине в бюджете, в казне нет средств на оплату тех долгов, которые Украина уже наделала.
Слушаем вопрос из Новороссийска от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я сам украинец, и мне довольно обидно слушать, как слово «Украина» склоняется во всех ладах. Ведь надо делать четкую грань между Украиной и американским наймитом Ющенко, предателем славянства. Вот такая у меня просьба.
Ну что же, на это можно ответить. Действительно, я уже говорил о том, что большинство украинцев не разделяет той линии политической линии, которую проводит Ющенко. Его авторитет сегодня на Украине гораздо ниже, чем в худшие времена был авторитет Ельцина в России. Так что предъявлять какие-то претензии украинцам и говорить скверно об Украине и украинцах мне бы лично не хотелось. Я надеюсь, что россияне именно так к этому относится. Но что касается самого режима Ющенко и также той политической элиты, которая привела его к власти и сейчас сама находится у власти, вряд ли можно сказать какие-нибудь особенно добрые слова.
Георгий Тихонов, бывший глава Думского комитета по делам СНГ, бывший народный депутат СССР, ждет прозрения от народа Украины.
Что Ющенко, что Тимошенко. Это одно и то же антирусское направление. Газ я бы давал, но я бы давал украинскому народу. И даже, может быть, по цене в два раза ниже. Но пока народ сам не созреет, пока он не поймет, что им правят люди, которых не интересует интерес украинского народа, и тем более нашей русской там диаспоры, которая на одну треть, дело с ними иметь, наверное, как и Саакашвили, бесполезно. Мы должны жить сегодня, коли мы включились в такие вот отношения рыночные, наверное, надо по ним и жить. Предложили им газ по 400 долларов, пусть покупают. Не хотят, не надо. Это не наши братья сегодня. Братья нам украинский народ, а Ющенко, Тимошенко неизвестно кого они представляют. Пусть они разбираются между собой.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, слушая сегодняшнего гостя вашей программы, мне кажется, что демократия в России настолько сильна. Вот он хаит вот этот Саакашвили, Ющенко, там Лукашенко, всех.
Но, очевидно, намекает на ваше политическое прошлое слово Вячеслава Игрунова.
Ну, вряд ли идет речь о моем политическом прошлом. Просто коллега полагает, что я являюсь поклонником нынешнего режима, считая его демократическим. Действительно, я могу сказать, что нынешний режим в России вовсе не является демократическим, потому что демократический режим предполагает прежде всего реальную политическую жизнь, реальные выборы и так далее. Ничего подобного в нашей стране нет, политика фактически отсутствует, мы живем в режиме управления. В некотором смысле он очень напоминает советское время, когда никто о демократии не говорил, вернее, говорили только лишь о народной демократии, но гораздо более изощренный, может действовать другим способом. Рыночные механизмы, частная собственность позволяют этой власти контролировать экономическим образом население. Население наше не обладает слишком большой традицией демократической жизни, слишком большой тягой к принятию самостоятельных решений. И выразив доверие президенту один раз, они после этого слагают, наши российские люди, слагают в себя ответственность за принятие дальнейших решений. Увы, такова политическая культура народа, и в этом смысле я не думаю, что можно ему даровать демократию. Даровать демократию сверху нельзя. За нее можно бороться, ее можно только обрести. Так происходило во всех странах мира, где существует реальная демократия. И поэтому, если коллеги, которые задают жесткие вопросы, стремятся к демократии, то я могу им сказать только одно. Активнее действуйте, добивайтесь демократии. Если вы сумеете это сделать в России, демократия будет.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
С наступающим Новым годом, страна!
Вас также.
Я каюсь так, как не каялся никогда. Я каюсь-то потому, что я голосовал за Путина. Я каюсь потому, что моя есть частка в Беслане, моя частка есть в Дубровке, и моя частка есть в взорванных домах. Это первый вопрос. Второй вопрос по поводу Украины. Вторая могила погибшего солдата на территории Российской Федерации. Это есть могила украинского солдата, который обеспечил мирное существование русского гражданина на этой территории. И не видеть этого, я еще раз говорю, что я каюсь, вот этот человек, за которого я голосовал, что принес во внешней политике, ближайшей внешней политике, такой раздор.
Несет ли нынешний премьер ответственность за ухудшение российско-украинских отношений слово Вячеслава Игрунова?
Ну, я не думаю, что так жестко можно оценивать нынешнего премьера, хотя надо сказать, что, конечно, во многих случаях работа была топорной. Конечно же, можно было добиться гораздо большего в отношениях между Россией и Украиной. Однако я должен сказать, что ни один отдельно взятый человек не может нести за это ответственность. Ответственность за внешнюю политику России, безусловно, несет элита в совокупности. А эту элиту кто привел к власти? Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что были времена, когда мы действительно реально голосовали, реально могли изменить состав власти, но вспомните, как мы сами третировали парламент, как мы сами выступали против того, что он как бы оппонирует власти и тем самым мешает двигаться в светлое будущее капиталистическое. И говорили о депутатах, которые слишком дороги нам и пользуются привилегиями. И в конечном итоге представительная власть была дискредитирована и фактически уничтожена. Это мы сами, те самые люди, которые стремились к демократии, привели нас по этому пути. А что касается Путина, ну что ж, что он мог сделать, то он сделал. Таковы его были культурные рефлексы, такова была его референтная группа, которая определяла его политику. И, увы, увы, здесь, в общем-то, ничего больше сказать нельзя. Но причем здесь погибшие украинцы? Ведь плохое отношение с этой украинской властью вовсе не означает плохого отношения к Украине и к народу Украины. И погибали, конечно, украинцы, так же, как погибали русские, так же, как погибали грузины, татары, узбеки и так далее, и так далее, и так далее. Да, в Советском Союзе все народы воевали в этой войне, обеспечивая свободу и мир друг для друга. Так же, как украинцы защищали мир для России, так же и русские защищали мир для Украины. Это была взаимная, общая борьба. И не только русских и украинцев сражались, и французы, и англичане, и американцы.
Депутат Верховной Рады от фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Тарас Стецькив, член парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, отстаивает интересы своей страны.
Украина и так имеет в своих подземных хранилищах газ, который мы закачали летом. Перебоев с газом Украины не будет. Украина имеет свой газ. А если не договорились до Нового года, ну, значит, придется договориться после Нового года. Эта цена больше, нежели в Европе. Россия никогда не назовет такой цены, которую она сейчас называет. Цена где-то будет колебаться в районе $200. Считаю, что просто Россия хочет сделать Украину более сговорчивой.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Валерия.
Приветствую вас.
Добрый вечер.
С наступающим вас праздником.
Спасибо.
Очень жаль, что господин Игрунов, покинув партию «Яблоко», настолько переменился, что его воззрение, прямо скажем, ничуть не лучше воззрений господина Георгия Тихонова или какого-нибудь там слугу режима Маркова. Это просто поразительная перемена. Надо мне сказать, господа, что всю эту ситуацию с Украиной и с Грузией надо рассматривать с точки зрения демократии. Мы напали на Грузию, потому что это демократическая страна. И мы хотели раздавить Грузию, уничтожить там демократический режим, потому что пример Грузии, как самой демократически продвинутой страны на постсоветском пространстве, являлся примером для нас, поскольку мы здесь уничтожили демократию, захватили, собственно, я имею в виду группировку Путина, и теперь попытаемся вооруженной силой отражать демократию, подавлять демократию в Грузии и на Украине, единственных демократических странах, которые образовались на территории бывшего СССР, и внутри собираемся вооруженной силой подавлять демократию.
Как, по-вашему, является ли конфликт с Украиной местью за поддержку режима Саакашвили, слово Вячеслава Игрунова?
Ну, я думаю, что поддержка режима Саакашвили – это один из аргументов в отношениях с Украиной. Но только вот я хотел бы вернуться к вопросу Валерия и сказать, что, конечно же, вряд ли мои взгляды изменились с тех пор, как я покинул партию «Яблоко». Вопрос только в том, что я не считаю Грузию демократической страной. Там демократии не больше, чем здесь. Там столь же авторитарный режим с таким жестким контролем прессы, с таким же жестким давлением по отношению к оппозиции и с шельмованием инакомыслящих, которые даже в России может показаться страшноватым. И если мы видим в Грузии маяк демократии, как это видит Буш, это только говорит о нашем неадекватном видении. А что касается постсоветского пространства, то я мог бы привести более подходящие примеры демократии. Ну вот, скажем, если взять Эстонию, Латвию, особенно Литву, там есть действительно более или менее демократические режимы, не без недочетов, не без некоторых странностей, я бы сказал, но все-таки это демократические государства, рядом с которыми, конечно, нельзя построить ни Украину, ни Грузию. А то, что касается Украины, то надо сказать, что Конечно же, там нет авторитарности, которая есть в Грузии. Государственное устройство Украины действительно допускает демократические решения. Однако тот уровень демократии, который существует себя сейчас на Украине, толкает ее к хаосу и даже к распаду. Дай бог, чтобы этого не случилось.
Да, но есть такой объективный уровень в соответствии с мировым стандартом по уровню борьбы с коррупцией, по прозрачности выборов. Конечно, Украина и Грузия далеко стоят впереди России по этому рейтингу. Слово москвичу Петру.
А, добрый вечер.
Здравствуйте.
А, господин Угранов, ну вот сравните все-таки Латвию с Украиной. Почему это Латвия более демократичная? Совсем нет, я хорошо знаю Латвию. Вот, и потом, давать демократию народу сверху нельзя. Отбирать ее можно, ведь в 93-м отбирали у народа именно демократию, да и сейчас отбирают. Вот, и какие цены на газ вообще в Европе? Норвегия по каким ценам продает? Алжир там? Может быть, Украина купит еще у кого-нибудь? Спасибо.
Кого мы не поддерживали сами, а если мы их поддерживали, почему мы не вышли на площадь, почему мы позволили отнять эту демократию, значит, мы согласились. Я не помню никаких серьезных протестов против расстрела Белого дома, а я не помню никаких серьезных протестов против указа 1400, поэтому говорить о том, что кто-то отнял у народа, нельзя 150 миллионов человек навязать режим. Народ сам несет ответственность за то, что он выбрал. А что же касается Латвии, позвольте не согласиться. Как я уже сказал, там, безусловно, существуют очень неприятные черты, в частности, дискриминация русскоязычного населения, она действительно существует. Но если вывести, скажем, это за скобки, не прекратить, так сказать, оказывать давление на Латвию в этом отношении, но все-таки оценить демократические порядки Латвии, то, конечно же, они оказываются существенно более высокими, чем на Украине. А что касается замечания ведущего о том, что выборы на Украине гораздо более подходят под объективные стандарты, с этим нельзя не согласиться, это действительно так. А вот что касается коррупции, то боюсь, что в отношении коррупции Украина, наоборот, далеко превосходит Россию. Я знаю это, так сказать, в лицах и даже в цифрах. Поэтому позвольте не согласиться с коррупцией, а на Украине все в порядке.
Да, но я скорее имел в виду Грузию. Как по-вашему, Вячеслав Владимирович, насколько состоятельны попытки украинской оппозиции вынести импичмент президенту Ющенко за продажу оружия в Грузии?
Ну, я думаю, что продажа оружия в Грузии – это не тот повод, который может привести к отставке Ющенко, к импичменту Ющенко. Но самое главное заключается в том, что на Украине нет реальной процедуры реализации импичмента. И пока парламент не функционирует нормально, совершенно невозможно добиться создания такого механизма импичмента. Поэтому все попытки, связанные они с продажей оружия Грузии или с чем-нибудь другим, будут обречены на провал.
Иван Стариков, член Федерального политсовета движения «Солидарность», активный участник оранжевой революции на Украине, предвидит в ближайшем будущем повышенную активность Юлии Тимошенко.
Я убежден, что в очередной раз Юлия Владимировна воспользуется моментом для того, чтобы собрать все политические дивиденды и политическую прибыль, поскольку мне кажется, что вопрос по поставкам газа на Украину и, соответственно, дальше в Западную Европу будет урегулирован. Тем более, что Киев заявил, что не позднее вторника будет произведена оплата. Я услышал, что Юлия Владимировна, бросив все премьерские обязанности в это сложное для Украины время, срочно прилетает в Москву. Она всегда появляется в нужный момент, в нужном месте. И несмотря на то, что в значительной степени это решение вопроса подготовлено администрацией президента и Виктором Ющенко, Тимошенко в очередной раз попытается, как это и удавалось не раз, приписать плоды этой дипломатической и экономической победы для себя.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Наступающим.
Вас также.
Хочется такой, ну, типа вопроса задать. Значит, когда мы наблюдаем процессы, вот, которые происходили последние годы в Украине, то можно, конечно, увидеть очевидные какие-то аналогии с нашими теми же самыми событиями, но только пораньше, да? То же самое упоение демократией, потом первые трудности, они нарастают, начинаются раскол и так далее. И традиционный вот уже навязший на зубах этот вопрос заразы оранжевой, которая, не дай бог, вот в России перейдет. У меня обратный вопрос. Насколько, на ваш взгляд, вероятен вот именно такой, ну, если не тоталитарный, то, по крайней мере, вот наподобие, вот как у нас, авторитарный поворот в Украине?
Спасибо. Ну, он совершенно естественен для всякой революции. В некоторых случаях революции умудряются избежать такого развития событий, но это бывает действительно в случаях исключительных. А обычно революция приводит к хаосу, к созданию трудностей, к неэффективному государству. За этим следует термидрианский переворот, устанавливается авторитарный режим, и сильная рука восстанавливает государство. Так случилось, в частности, в России, и очень похоже, что Юлия Тимошенко, о которой говорил Иван Стариков, как раз и готовится к такому варианту. Судя по всему, у нее для этого есть определенные шансы.
Слушаю вопрос из Красногорского района от радиослушателя Ивана. Погромче. Слушаю москвичку Людмилу.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вас с праздником не поздравляю, потому что надо поздравлять просто со всеми последующими будущими годами. И чтобы они все были радостные и праздничные. Пока нам правительство не устроило праздника. Ну, кроме того, что отодвинуло увеличение некоторых ЖКХ. А я хочу сказать вот что. Во-первых, поскольку последняя передача перед Новым годом, до Нового года, аудитория как раз, как я поняла, очень широкая у радио. Во-первых, есть несколько человек, в том числе и я, которые очень вредные и противные, как раз выступают на этом радио. Во-вторых, вот вы же дозвонились, те, кто позавчера и сегодня напали на радио «Свободу». В-третьих, радуйтесь, и я буду радоваться, пока есть такая возможность выступить на этом радио, потому что готовится закон, после которого вы все будете бояться сюда звонить.
Вопрос Вячеслава Игрунова. Вот пришла новость о том, что в Азербайджане запрещено вещание «Радио Свобода». Как по-вашему, о чем это свидетельствует вам слово?
Ну, о том, что, разумеется, Азербайджан такая же демократическая страна, как и многие другие на постсоветском пространстве. Увы, демократия здесь как-то очень плохо приживается.
Слушаем москвича Олега. Погромче.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот тут вас обвинили в том, что вы очень сильно сменили позицию после того, как вышли из партии «Яблоко». Но вы, очевидно, вышли из нее совсем недавно. А вот насчет демократии и 150-миллионного народа, как вы думаете, а стоило ли демократам участвовать в выборах, в них как раз впервые участвовала партия «Яблоко», после расстрела парламента?
Да, я вам скажу, что этот вопрос действительно ставился перед нами. И лично я был за то, чтобы участвовать. По одной простой причине. Конечно же, эта власть нелегитимна, эти выборы были на самом деле незаконными. Но тот, кто не участвовал бы, тот бы упустил всякий шанс повлиять на то самое термидрианское завершение революции, которое начиналось в 89-91 годах. Мы хотели предотвратить ту эволюцию, которая была у нас перед глазами, поскольку мы достаточно хорошо знали историю и достаточно хорошо знали свою собственную страну. Поэтому, несмотря на то, что выборы эти были незаконные, сами проводились не с массой фальсификаций, и правила выборов менялись каждые две недели, чего совершенно невозможно представить в реальном правовом государстве, тем не менее, после этих выборов у демократов появился какой-то шанс влиять на развитие событий. К сожалению, демократы оказались совершенно несостоятельными и больше думали о личной карьере и личном обогащении, нежели о действительном развитии демократии в стране.
Как по-вашему, Вячеслав Владимирович, какова вероятность проведения досрочных президентских и парламентских выборов на Украине и конфронтации между президентом и премьером?
Ну, конфронтация между президентом и премьером – это не дело будущего, это дело настоящего, и эта конфронтация достаточно энергична. И если иногда надеваются личины миролюбия, то они не более чем личины. И, конечно, идет страшная борьба за власть на Украине. И та ситуация, в которой президент сегодня оказывается неспособным реализовать свои собственные решения, показывает о том, что он постоянно теряет влияние. Если же экономический кризис оказывается чрезвычайно сильным для Украины, что вполне вероятно, то тогда конфликт между премьером и президентом может перейти в открытую форму, принять гораздо более острые очертания, чем это было во время конфронтации между Ющенко и Кучмой, и смена власти вполне может состояться уже в 2009 году.
Как по-вашему, если Украина примет вот эту цену в $418 за 1000 кубометров российского газа, приведет ли это к краху украинской экономики и к параличу действительно политической власти в стране?
Мне трудно обсуждать этот вопрос, поскольку я не думаю, что $418 – это реальная цена. Она не может быть такой. В этом случае Россия слишком дорого заплатит за свою настойчивость, и убытки России будут гораздо более серьезными, чем убытки для Украины. Что же касается самой Украины, то здесь, в общем-то, уже почти не важно, что провоцирует социальную напряженность. Украина балансирует на этой грани, и такие столь высокие цены, конечно, могли бы подтолкнуть к конфликту. Но я думаю, что этот конфликт очень вероятен даже в том случае, если цена за газ будет составлять $240-$250.
Спасибо. Напомню, что в последние часы секретариат президента Украины Ющенко распространил специальное заявление, в котором подтверждено намерение Киева погасить задолженность за российский газ в размере $2 миллиардов. Одновременно в документе сообщается, что Украина полностью перевела плату за поставленный «Газпромом» газ, минувший в ноябре и декабре. О том, обострит ли газовый конфликт с Россией внутриполитической ситуацией на самой Украине, мы говорили с председателем Общественного совета Украино-Российского сотрудничества, бывшим заместителем главы Думского комитета по делам СНГ Вячеславом Игруновым. Он находился у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.